Так, меня попросили говорить о взаимоотношениях. Это будут несколько лекций. Отношениях разного порядка, разного направления, разного характера. Сегодня мы говорим о трех уровнях отношений. То, о чем совсем недавно мы слышали, в воскресенье утром на лекции Гопал Кришна Госвами. Также говорил об отношениях между равными, старшими и младшими. То есть, другими словами, будем разбирать с вами вайшнавский этикет. Этикет. То есть, поведение вайшнава. Иногда можно спросить или слышать, кто такой вайшнав, кто это, что это такое. Ответ. Вайшнав – тот, кто ведет себя как вайшнав. Это вайшнав. Поведение вайшнава. То есть, по поведению только оценивается вот этот термин, можно понять в действии. Так же, как бхакти, можно понять в действии. Это не концепция, это не положение, это не профессия, это не какой-то социальный статус, это поведение именно, поведение. Профессия не требует вайшнавского поведения, например. Социальный статус не требует вайшнавского, нужно отличаться, эти вещи могут отличаться. То есть, подразумевается, что есть нечто особенное в этом понятии вайшнав. Поведение также означает не только внешнее проявление, но и умонастроение и речь. Ачар-прачар, в том числе и мышление. Об этом спрашивает Арджуна Бхагавадгити, о чем он думает, что он говорит, как он сидит, как он ходит. Ну, признаки. Вот это вот эти признаки описываются в Бхагавадгите. Это признаки вайшнава. Это самая, ну, может быть, простая тема, из которых есть философские, и в то же время самая-самая сложная тема, потому что, несмотря на эту простоту, эта простота утрачена полностью сейчас, культура это утрачена полностью, иначе зачем бы нужно восстанавливать всю эту парампору, преемственность. То есть, что же мы хотим? Мы хотим получить вайшнавов, стать вайшнавом в итоге. То есть, это утрачено, люди все умеют делать, только не умеют себя вести. Как в это высокий уровень поведения, что же такое быть вайшнавом. Сюда включается множество направлений взаимоотношений. Это в отношении, прежде всего, общества преданных. Самая большая ответственность здесь у нас, в отношении также с миром, с другими сампрадаями, с духовным учителем, к чему угодно. К полубогам, мужчина-женщина включает в себя поведение, к детям. И, ну, все сферы затрагиваются в науке отношений, абсолютно все. Это важнейшая принципиальная наука, или называют ее наука о взаимоотношениях со Всевышним. То есть включает в себя весь кругозор отношений. Это наука отношений со Всевышним. И все было бы просто, но почему сложно? Почему сложно применить на практике эти простые вещи? Дружить с равными, слушать старших, помогать младшим. И даже вроде как будто мы это все и делаем. Как будто бы. Вот это слово «как будто бы» означает «майя». Где же все-таки майя кроется, почему так трудно усвоить, или что же это? Надо, мы сегодня должны разобраться в этом моменте до какой-то степени. Трудно, эта наука очень усложняется в сочетании с материальными гунами природы. Становится недоступной практически для практики. Для понимания она легка, это как три сосны, старший, младший, равный, а что тут ребенок запомнит. Собственно, это... Если опираться на Шримад Бхагаватам, эта наука была рассказана ребенку пятилетнему, Друи Махараджи. Очень просто. То есть Нарадаму не изложил всю эту науку преданного служения в трех словах вообще. Это самая суть. Если мы сможем разобраться в старшинстве, в равенстве, в том, кто младше, мы достигаем совершенства немедленно. Немедленно это происходит. Но почему же, если мы вроде бы разобрались, что же еще мешает? Да, да, да. К этим критериям старше, младше, равный примешиваются еще критерии гун материальной природы, где тоже есть такие же понятия, но они сильно будут отличаться. Сегодня мы об этом будем говорить. Они сильно. Иногда мы неправильно понимаем, где старше, где равный, где младше. Ну, сначала простые критерии разберем. Самый очевидный фактор, по которому можно судить, об этом неравенстве, это прожитые годы, количество прожитых лет. Кто старше в годах, тот старше. Вот так это вообще принято, это понятно. Если кому-то, скажем, 50 лет, он, естественно, старше того, кто 20 лет, кому 20, больше опыта имеет. К нему нужно обращаться как к старшему, выражать почтение, слушать, что он скажет, если он доброжелатель. Вот подчеркнем, у вас есть гуна добродетели. То есть этот этикет работает только с уровня гуны добродетели. С низшей гуны не работает. Почему мы вроде изучаем, и кажется ясно, а потом не работает, и снова не работает, и снова не работает, и мы теряем к нему интерес. Мне кажется, примитивная какая-то наука, я давно ее знаю. Давайте еще посложнее философию разберем какую-то. А потому что недосягаем, это счастье мы можем не получать в этой практике отношений. И тогда мы теряем ценность этого утверждения Нарада Муни, Бхагава, там, где он говорит об этом, что ты достигаешь совершенства, Друва. Просто слушай старших, начни с этого. Когда мы рождаемся, то все для нас старшие. Это с чего начинается наш вообще путь, старшие. Если они в гуне добродетели. Если они не в гуне добродетели, мы откажемся от этих старших рано или поздно. Это вопрос лишь времени. Любая формация, любое общение, люди постепенно отказываются, разрывают эти отношения. Ну как? Фамильярные обесцениваются постепенно, потому что отсутствует гуна благости. Поэтому все отношения либо привычные, либо уже потерявшими цену, мы ждем кого-то еще в моей жизни. И слава Богу, что мы нашли Прабхупаду, духовного учителя, где есть какая-то другая гуна. Мы за это и держимся вот всю жизнь уже, видите. А в быту, в жизни, поскольку есть ниже гуны, мы теряем этот интерес друг к другу. Ну, серьезное понимание теряем. Нам нужно напоминать, что это вайшнавы, они практикуют. Мы должны помнить об этом, что они могут исполнить все желания. Но зная лично каждого вайшнава, я не думаю, что он так уж и ценен. Все вместе лучше. Группой сразу. Индивидуально, ну, не все так гладко. Поэтому вот это сочетание гун, как бы это сложный момент, усложняет все. Но первый критерий – это прожитые годы. Второй критерий, который используют материалисты – это количество богатства. Кто богаче, тот авторитетнее для людей бедных. Сейчас тоже есть богатые, успешные люди, они дают семинары, как стать богатым, пишут книги, они все бестселлеры практически. Они все учителя, смотрите, они обучают людей, как разбогатеть. Богатство – это серьезное достояние. Сейчас практически весь мир учится у этих богатых людей. Это другой критерий. Да, для материалиста. Старшинство. Тут уже годы в расчет не принимаются. А он может быть молод, но имеет несусветные деньги. Надо послушать, что он скажет. И лучше принять то, что он скажет, потому что он хороший пример подает. Другой критерий – это критерий власти. У кого власти больше, тот тоже имеет больше влияния. Он почитается как старший. И высший критерий – это знание. Ну, как видите, четыре вот есть критерия, четыре варны, в соответствии с ними эти критерии можно видеть. Шудры измеряют старшинство по количеству прожитых лет, вайши – по количеству богатства, кшатри – по количеству власти и браман – по количеству знания. Этот критерий считается высший. И знание превосходит все эти критерии. Если человек обладает знаниями, неважно, сколько у него власти, денег или какой возраст. Именно возраст определяется по мудрости, в высшем смысле слова. Но поскольку сейчас слово «мудрость» растворилось в обществе умах людей, остаются критерии власть, деньги, прожитые годы. Но есть такие феномены, как, скажем, Мадхава Ачарья в 12 лет он принял саньясу. Например, это пример из шастр. Друва Махарадж 5 лет тоже осознал Бога. То есть ему поклонялись уже в этом возрасте. Поклонялись даже великие мудрецы, потому что он получил даршин Всевышнего. Цель и смысл йоги, он достиг ее в 5-летнем возрасте, он уже стал старшим. Имел этот опыт, который не имел никто. Также, если мы приходим в сознание Кришны в 16, 15, 20, 30 лет, мы становимся авторитетными для тех людей, кто не знает духовной науки. Это признаки великой личности. Он превосходит свой физический возраст в 2-3 раза может превосходить. Если человеку 20 лет, он действует как уже зрелый, поживший, опытный человек. Понимает жизнь. Это признак как бы критерий знания. Но что такое гуны природы? В век Кали гуна Гуны природы, они имеют тенденцию ввинчиваться вглубь материи. Мы говорим, падает, но более точно делает спиральные круги. Падает это вертикальная, такая прямая, скажем, это упрощенный взгляд на вещи, но ввинчивается, он идет кругами. Круг означает, что он повторяет те же самые ценности, просто на более низком уровне. Есть тоже сострадание, есть смирение, есть отсутствие враждебности, что там еще? Простота, чистота, религиозность. Есть, есть, есть. Но просто на разных уровнях это сейчас. Вот отсюда эта вся неразбериха происходит. Потому что в разных гунах те же самые ценности по-разному оцениваются и ощущаются. И когда утрачивается знание в обществе, то власть берет все в свои руки. Добивается авторитета тот, кто сильнее во власти. То есть оружие. При помощи оружия политики человек добивается как бы превосходства и старшинства над всеми, чтобы именно управлять. Оружие – аргумент. Сила – это аргумент. В страсти – это сила и оружие – аргумент. Специальная подготовка. Силовые структуры, они сейчас самые могущественные. То есть, говорить об управлении миром, вот это самое, как бы, ну, самый главный аргумент, доказательство – это сила. Силовая структура, она окончательно уже делает какой-то вывод. И также, когда деньги берут верх над властью, власть тоже может спонсироваться, покупаться, зависимо от денег быть. И старшинство тогда берут ващи над всеми. Над всеми. Даже кшатриями. Кшатрии тоже покупаются, оплачиваются, берут взятки. Все за деньги. И это вот все, как мы можем путать, старшинство в материальном мире. И затем следующий шаг. После денег. Деньги, они главным образом спонсируют чувственное наслаждение. Главным образом. Это главное их направление денег. Приноси чувственное наслаждение. Быстро, неограниченно, по любому желанию, пожалуйста, все организовано, только плати деньги. И здесь власть достигает в чувственных наслаждениях тот, кто больше впечатления произведет на окружающих людей. Это очень интересный момент. Сейчас в современном мире много таких иллюстраций. Например, в мире животных в страсти это львы, тигры, там старшинство устанавливается силой. Самый сильный лев становится главой семьи. Самый сильный тигр, самый сильный вожак стаи волков выбирается. Они зубами, клыками добиваются этого. Они сражаются. Не на жизнь, а на смерть сражаются. И так они утверждают власть. Но они, животные в гуне невежества, такие как обезьяны, они не сражаются. Как они выбирают вожака? На основании эмоций, стресса, эмоционального стресса. Кто больше их напугает друг друга? Выбор президента так состоится у них. Все, община собирается, и на арену выходит какой-то представитель, претендующий на власть. Он закатывает истерику. Они вот так показывают, там зубы иногда могут так напугать сильно. Это шоу, это просто шоу. Они не военные обезьяны. Они не хищники, тем более. Но они могут стресс создать, укусить могут и напугать тоже могут. Этот представитель начинает кричать, скалить зубы, размахивает руками, страшную истерику устраивает в центре этой всей общины. Вся община чувствует, да, тут лучше не связываться. Если есть претендент, он выходит следующий и еще большую истерику закатывает. Еще больше внимания, еще больше стресса. И вот кто победит именно в стрессе, тот становится вожаком. Сейчас эти вот скандальные всякие акции, знаете, среди политиков, бизнесменов, и там тоже вот это шоу разыгрывается, все громко говорят посредством массовой информации, все скандалы, и там вот есть победители свои. Это Тамас уже. Лидерство выбирается в Тамасе. Я хочу сказать одну вещь. Вот эти гуны, не думайте, что мы видим эти гуны в материальном мире, а у нас их нет. Вот в чем сложность вайшнавского этикета, что гуны проецируются и сюда. Поэтому в Бхагаватам написано, что есть преданные в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Практикующие еще в этой гуне. То есть сам процесс трансцендентный, но преданные еще находятся в этой гуне. И вот здесь можем мы совершить ошибку в выборе наставника или какого-то лидера. Почему к этому так серьезно относится руководство ИСККОН? К тому, чтобы кто-то был наставником, а кто-то еще не был бы наставником. Кто-то был бы инициирующим гуру, а кто-то бы еще пока бы не был инициирующим гуру. То есть строгий идет отбор, очень строгий, внимательный отбор. Почему? Потому что многие преданные еще не различают эти вещи. Они могут эмоционально выбрать лидера. Или просто потому, что он социально влиятельный человек. Или потому, что он очень умный человек, интеллектуальный человек. Они могут думать, что это мой лидер. Но это в гунах природы еще может быть. А единственный критерий – это вайшнавское поведение, качество. Но тут другая сложность. Говорится, что вайшнав может видеть только другой вайшнав. Тут нужно самому стать вайшнавом. Так как же я различу тогда? Кто вайшнав, кто не вайшнав? С этим вопросом обращались к Господу Читании. С этим же вопросом Арджуна обращается к Кришне. Это вопрос у каждого, потому что от этого выбора зависит моя духовная жизнь. Если я найду вайшнава, я стану вайшнавом. Если я найду псевдо-вайшнава, то я стану псевдо-вайшнавом. Если я хочу быть обманутым, придет обманщик. Так говорится. Как эта история с Рам Дасом, который с Рагунат Дас Госвами шел Господу Читания. Мы рассказывали эту историю. Он хотел присоединиться, чтобы увидеть Господа Читания. И он узнал, что Рагунат Дас Госвами идет Господу Читания. Он сказал: пожалуйста, возьми меня с собой, я хочу получить даршан Махапрабху. Я жажду встречи с ним. Я гарантирую, что я не буду беспокоить тебя во время путешествия. Я буду идти немножко поодаль, за твоей спиной, нести твой багаж на голове и всю дорогу декламировать вслух Рамаяну. Больше ничего. Ничего, никаких беспокойств, никаких пустых разговоров, ничего себе не позволю. Буду чувства контролировать. Никаких беспокойств. Вот это вот слово «никаких беспокойств» – это основа вайшнавского этикета. Как жить в этом мире, не причиняя никому никаких беспокойств, к минимуму свести, чтобы не причинить никому беспокойства? Санатана Госвами это описал в Харибхакти Виласе прямо по пунктам. Как себя вести прямо по пунктам, вплоть до того, что даже не пускайте газы там в том или другом месте. Потому что это тоже может беспокоить. То есть даже эти детали. Не испражняйтесь на дороге, там написано иногда для каких-то мест. В городах этого нет сейчас, но в каких-то местах это есть. И прочее. То есть как себя вести, как одеваться, как мыться, ради чего мы это делаем? Ради своего здоровья, может быть. Но вайшнав это делает, чтобы не беспокоить других. Главный критерий – чистоты, не беспокоить других. Есть эгоистический мотив, тоже правильный. Я для своей гигиены это делаю, аюрведа так написала. Мне так хорошо. Но вайшнав думает, это благоприятно для окружающих. Это мысли вайшнава, он по-другому мыслит совершенно. А обычно человек думает, конечно же, о своем благе, но вайшнав думает еще о благе других. Это поведение вайшнава. И Рамдас сказал: я буду вести себя как чистый вайшнав. И Рагунат Дас Госвами восхитился. Столько смирения, столько у него мольбы и столько желания увидеть Махапрабху. И он будет читать Рамаяну, такой удивительный человек, знает наизусть Рамаяну. Он сказал: конечно, я тебе с удовольствием представлю Махапрабху. Он был очарован. И всю дорогу этот Рамадас так и поступал. Нес вещи на голове и читал Рамаяну смиренно, никаких беспокойств, вайшнав чистый. И вот они пришли к Господу Читания Махапрабху. Господь Читания, Рагунат Дас Госвами, да. Обнял Рагунат Дас Госвами, когда увидел его. Был в экстазе в полном. И совсем не смотрел на Рамадаса. Вообще даже взгляда не бросил. Да, да, Рагунат Дас Госвами сказал: это Рамадас. Чистый вайшнав. Только в молоко, фрукты, вегетарианец с детства, шастры читает, других книг не читает, он слуга всех вайшнав. Он пришел, чтобы увидеть тебя, Махапрабху, взгляни, брось, окажи милость этому вайшнаву, он горел желанием. Но Господь Читания так и не посмотрел туда. Он сказал: я знаю. Но ты знаешь, почему он все это делает? Он хочет сам стать Господом Рамы. Это такой вот глубокий мотив, который даже не видели возвышенного вайшнава. Смотрите, даже возвышенный вайшнав, он добр по своей природе, как Арджуна, он добр, зачем убивать, говорит, Бхишму, Дрону там и прочее. Он не видит в них никакого греха, он закрывает глаза на их ошибки, он видит хорошие вещи. Но Господь другой. Потому что в конечном итоге вайшнавская культура для удовлетворения Господа предназначена, не для удовлетворения кого-то еще. Для удовлетворения Господа. Критерий высший Господь. И также, когда Харидас-младший, он в каком-то смысле нарушил принципы саньясы, стал думать о женщине с вожделением, Господь Чайтанья отверг его, хотя все вайшнавы молились Господу Чайтанье, чтобы он простил его. Но он отверг его. Высший критерий вайшнавской культуры – не удовлетворение наших чувств, а удовлетворение Господа. Это особая культура, она не земная культура. Материалисты не могут понять, что это какая-то культура бесчеловечная, бесчувственная, наверное. Они так строги в каких-то принципах, они отвергают один другого за нарушение принципов. Харидас младший был отвергнут, в смысле, из общества. Просто если он даже подумал неосторожно. Но это вайшнавская культура. И есть разные ашрамы, для разных ашрам по-разному предписаны эти вещи. Если Харидас младшего Господь Чайтанья отвергает. И когда он утопился, он сказал, это нормально. Для саньяси, который думает о женщинах, лучше покончить жизнь самоубийством, чем продолжать такое существование. Но когда увидел жену Шривастакура или кого-то еще, беременную, он сказал, твоя жена беременна? Говорит, да, очень хорошо. Господь решает эти вещи. Он дает правила предписания. И здесь критерий честность. Вайшнавская культура – это честность перед самим собой. Если мы хотим на самом деле общаться с более продвинутыми вайшнавами, то нельзя это приблизиться с лицемерием. Невозможно. Старшие не примут это. Они формально будут отвечать на вопросы. Если мы хотим на самом деле принять старших, то мы должны быть очень искренни перед ними. Дается пример, если мы идем к врачу, он должен нас вылечить. Мы хотим, да. Но мы должны быть очень честными, когда общаемся с врачом. Не скрывать свои симптомы, а говорить о них. Все, что мы чувствуем, и как отчитываемся еще потом, какие лекарства принимали, насколько мы правильно следовали наставлениям доктора. Если это квалифицированный доктор, то от нас тоже требуется какая-то минимальная квалификация честности. С этого начинается какое-то развлечение уже вайшнавов. Итак, есть преданные агрессивные, говорится в Шримад-Бхагаватам. В гуне невежества он еще агрессивен, злобен. То есть его критика завистливая очень, разрушительная. Однажды Прабхупада сказал, один плохой ученик может навредить всему движению. Он может такие оскорбления совершить, что многие ученики могут ослабнуть. Целое движение может пошатнуться. Поэтому в этом случае этикет такой, что гуру отсекает такого ученика, пока он не испортил все вокруг. Если это злобность становится агрессивным кто-то, уже демонизируется буквально, хотя практиковал преданное служение. И для кого-то это лидер. Если кто-то эмоционально послушает, он скажет, для кого-то это может быть тоже критерием. Кто-то поддерживает эти вещи в какой-то гуне, видите? Для других лидер гуни страсти преданный, который может добиться влияние так организовать, что он будет выше других, который очень способен руководить, заботиться о своих подопечных, но не очень любит тех, кто ему не подчиняется. Это характер гуны страсти. Он очень любит тех, кто подчиняется и хорошо заботится. Дурьотхана, он очень заботился о царстве. Но очень ненавидел пандавов при этом. Это характер гуны страсти, он двойственный. С одной стороны, действительно, он квалифицированный в чем-то, но с другой стороны, он кому-то враждебен. Достаточно враждебен, как бы конкурирует с кем-то. И таких преданных в таких гунах, как правило, одна часть преданных сильно прославляет, защищает, другая сильно критикует. Вот такой признак существует. Если мы видим такие признаки, это плохой критерий для выбора старшинства. Старшинство должно защитить нас от гун страсти и невежества. Если мы выбираем настоящего вайшнава, который выше гун этих природы, то он нас именно поведет в общение, в контакт не с этими людьми, а по-другому поведет. Он не даст таких наставлений, слушай того, кто в страсти, того, кто в невежестве, потому что этот человек очень могущественный, а этот потому что может очень смело кого-то критиковать, принимая его сторону. Нет, духовное руководство не такое. Как раз наоборот. Духовный руководство скажет, вот этих преданных избегая, близко не общаясь. Рупа Госвами об этом говорит. Что преданные, если еще в страсти и невежестве, близко общаться не нужно. Это руководство. Как же общаться? Киртан, прасад, вопросы-ответы. Все.
Много не нужно, слишком сближаться не нужно на этом уровне. Здесь будет много сложностей. В гуне невежество также и страсти. Некоторые преданные думают, что пора становиться лидером уже по времени, по выслуге лет уже. 10 лет сознания Кришны, или 15 лет, или 8 лет сознания Кришны. Пора уже стать проповедником, и начинают пытаться влиять на окружающих. Это все еще гуны природы. Нет, говорится, это не так, не так происходит. В духовной жизни, говорится, сливки всплывут сами. Не будет назначения. Сливки, их природа быть сверху. Также лев, царь зверей по своей природе. Тут не вопрос назначения какого-то. Или выслуги лет. Вопрос именно вайшнавских качеств. Вайшнав – это естественный гуру. Его не нужно назначать или давать какое-то удостоверение, что он член JBC, инициирующий гуру, вот вам удостоверение. Это фикция все. Он должен обладать духовным влиянием. Это называется старший. Во всяком случае, это то, что имеет в виду Нарада Муни, или то, что имеет Санатана Госвами в Харибхакти Виласе. Старшинство – это в конечном итоге количество духовного знания, которое выражено в качествах, которые описываются в Бхагавадгите и других текстах. Качество знания – это и есть старшинство. Остальное в гунах природы не нужно выбирать. Гуну страсти нужно игнорировать. При этом неплохо, если кто-то действует в гуне страсти. Это лучше, чем в невежестве. Неплохо, но под руководством того, кто находится выше. Старшинство, опять же. То есть старше. Старше означает забота. Старше означает сострадание. Старше означает прощение, снисхождение. Сострадание значит взращивать, помогает становиться выше. Терпелив должен быть садху. Иначе зачем бы эти качества описывались? Именно потому, что приходится культивировать с низшей гун природы кого-то выше. Вы тоже станете старшими для многих. Если не сейчас, то в будущем. Все, кто обучается сознанию Кришны, вы будете старшими становиться. Сами по себе. Если будете язык контролировать, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. Все. Все, вы каждый станет таким человеком. То есть мы должны знать, что сколько терпения понадобится, чтобы взрастить вот из низшей гун природы кого-то, да, до духовного уровня. Терпение будет основное качество, садху говорится. Значит, по этому критерию тоже можно понять, по критерию терпения, кто старше. Помните, да, как Бригу Муни проверял, кто же старше, Вишну, Брама или Шива? Уполномочили мудрецы. Они запутались тогда в этих гунах. Как и мы сейчас можем в гунах запутаться. Вроде ясно. Вот. А как же распознать? Ну, на практике. И испытания приходят тогда. То есть они задумали эти все божества испытания. Испытания для божеств задумали. Для трех божеств Вселенной испытания задумали. Испытать каждого пришлось насколько возможно. И Господа Брахму Бригу испытал мысленно. Но он не сказал ничего плохого, не сделал ничего плохого. Он просто встал перед ним и стоял, и смотрел. Не выразив ни почтения, ни поклона, никаких признаков уважения. Он мысленно это сделал. И Брахма подумал, уже столько времени Бригу стоит и смотрит на меня, ничего не говорит, даже не выразил мне почтения. Что за сын вообще? Кто его учил? Ведь я же его учил заранее. Почему он так себя ведет? Как? Где он возгордился вообще? Кто он такой? Надо пресечь немедленно, от него целая парампара пойдет, он же Бригу. Это что, парампара гордости пойдет, парампара непочтения, так весь мир в ад пойдет. Проклясть этого Бригу нужно. И в гневе он так стал думать. Но однако у него 4 головы. Он другую сторону тут же рассмотрел. Но если я проклянул собственного сына, это тоже плохая парампара. Тут нужно простить. Только вспыхнул, разгневался, вздохнул, обуздал себя. Ом, Харе Кришна. Что Бригу хотел? Там не было уже такого тепла, любви, но во всяком случае он обуздал свои чувства. Бригу сразу заметил. Из любящего отца Брахма превратился в такого вот формального старшего. Нет. Не верховная личность Бога это. Он тратил качество добродетели. Не преодолел это. И он пошел испытывать Господа Шиву. Это было страшнее. Знаете характер Господа Шивы? Шутки плохие. Его нужно было испытать более сильным способом. Более опасно словами сказать что-то нужно было. Бригу знал, что сказать. Они братья, у них один отец, Брама. Но при этом Господь Шива, он необычное живое существо. А Бригу это Джива. И Бригу, как мудрец, он показал себя мудрецом в противовес невежеству Шиве. Так он стал себя вести. Грязный, весь в пепле. На шее не понять, что висит, как это гирлянда из черепов. Волоса скорпионы, змеи на шее. Курит ганжу. Глаза красные. Боже мой, на кого похож? Не подходи ко мне. Не надо, не трогай. Не надо обнимать меня. Ты такой грязный, дорогой братец. Еще подумал, как? Это Бригу, это мудрец? Он видит материальными глазами? Что за мудрец такой? Он не видит моего истинного положения. Да таких мудрецов убивать сразу надо. Он только называется мудрецом. Обманщик какой-то. Взял свой трезубец. Тут Парвати сказал, ты что ты делаешь? Ты же твой брат. Как же ты можешь поднять руку на брата? Ты же будешь братоубийцей. Это противоречит тоже вайшнавскому поведению. Ладно, Господь Шива обуздал свой гнев благодаря Парвати. Бригу заметил, тоже проблема. Проблема у Брамы была, теперь проблема у Шивы. Но теперь осталось последний шаг сделать, самый страшный, самый ответственный, потому что здесь, ну, вопрос жизни и смерти по-настоящему. Оскорбить нужно было Господа Вишну самым грубым способом. А он подошел, пошел на Вайкунтхалоку, не поклонился, никакого приветствия, никакого гимна, просто сразу подошел к ложу, поднялся на ложе, на глазах у богини процветания, которая вот так глаза открыла, это что такое? Этот брахман без церемонии, совершенно, даже на нее глядя, мимо всех проходит на ложе и тут же ногой на грудь становится. И ждет своего конца. Господь Вишну сразу понял, что это эксперимент. Бригу не может так поступить. Все остальные поверили? Нет. Бригу? Нет. Брахман не может. Он испытывает, он ищет абсолютную истину. Настоящий мудрец. Он был счастлив, открыл глаза. Бригу. Арибол. Бригу был в шоке. После такого пинка Вишну такой счастливый. И, конечно, это экстаз, любви и прочее. И это старшинство. Таким образом, человек должен выдерживать удары майи, говорится. Не опускаться на уровень агрессии, злобы. Вот таких людей мы должны получать наставление. Говорит, служить им, получать наставление. Это старше. Не просто кто старше меня по возрасту. Или он женат больше, чем я. Или у него куча детей, у меня еще нет детей. Он авторитетен в этом. Или у него профессия очень хорошая, у меня нет такой профессии, он пойду к нему посоветуюсь. Да, советоваться можно с кем угодно, но что касается старшинства, не в низших гунах это определяется, а только духовный критерий знания. Хотя мы уважаем все другие критерии, но выбираем последний, самый высший, это опора. В век Кали принято не обращать внимания на этот критерий знания, это как бы личное дело. Духовные качества – это личное дело. Если он выполняет свой долг, если он богат, если он семью поддерживает, ну все, он авторитет. Нет, 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 это не вайшнавский этикет. Не принимайте это, не спускайтесь на этот уровень, иначе мы теряем это представление о вайшнавской культуре. И поэтому она становится сложной для нас. Мы вроде пытаемся, все знаем, уважаем, заботимся, а все равно что-то не получается, счастье как-то не достигается, потому что вмешиваются гуны материальной природы. Часто можно видеть, как преданный разочаровывается в наставнике или в каком-то старшем. Вот вам пример. А почему не разочаровывается, если есть Прабхупада? Если есть духовный учитель? Мой вопрос. Кто ответит? Если есть Кришна, если есть Радхарани, если есть Гуру Парампара, почему преданные разочаровываются, встретив несовершенного наставника? Если есть основания. Совершенно верно, совершенно верно. Они забыли Кришну.
Они еще не могут распознавать вот эту духовную. Они формально принимают Гуру Парампару, формально принимают еще Кришну, а на деле они принимают какого-то человека, который наставником считается, или они его считают наставником. А потом видят какие-то недостатки, гуны, и все. Вот, вот она ловушка. Гуны материальной природы все запутывают. Запутывают того, кто сам в гунах находится. Поэтому Нистра Гуня Бхаварджуна Агита говорит так: поднимись над гунами. Значит, нам нужно держаться за доставление духовного учителя, гуру Парампары. Никакая сила нас не собьет с толку. Никакая сила материальная. Все можно делать под видом преданного служения. Но если вы преданы, говорится, гуру Парампаре, Шри Прабхупаде, если вы преданы его наставлениям, никакой обман не собьет с толку. Невозможно. Это вайшнавский этикет называется. Это критерий старше. Однако, есть другой критерий. Хорошо, старше мы так иначе выберем, мы знаем Прабхупада старше всех. Все, тут у нас ясность есть. Знаем, за кого держаться. Хорошо, будем читать его книги, изучать, следовать его наставлениям, будем держаться твердо. Это нам на самом деле помогает, да, выдерживать натиски, оскорбления каких-то проблем, столкновения неправильных поступков, оценок, переоценок. Но этого недостаточно. Должны быть еще равные, которые испытывают то же самое, что и я, также борются за духовную жизнь. Это еще важнее принцип, еще важнее, потому что иначе дают сомнения, почему это столько проблем в духовной жизни. Кто-то спрашивает, так верно же? Через несколько лет, почему столько проблем в духовной жизни? Не должно же быть. А это означает, что у вас нет друзей. Вы с равными не общаетесь глубоко, вот вы и сомневаетесь. Но как только вы будете общаться с равными, заметите, что они переживают тот же самый путь, тот же критерий. И как? Стойко. Хотя, значит, он переносит. Я тоже могу переносить. Так они помогают друг другу. Что, мы вместе? Ага, да хорошо. Есть пример из Джека Лондона. Я когда-то читал очень давно «Смирительную рубашку». Это произведение было изъято из его библиотеки Джека Лондона в советские времена. Читалось не для советского читателя. Я нашел ее в старой очень библиотеке советской. Очень-очень старой. Еще первого издания Джека Лондона. Потом она позже была изъята. Я ее все-таки прочитал, «Смирительную рубашку», потому что о ней упоминалось. Лев Толстой или кто-то упоминал о ней, не помню. Я не помню. Где-то я узнал об источнике, что нужно ее прочитать. Или кто-то из диссидентов мне сказал, прочитай «Смирительную рубашку» в то время. Там речь идет о перевоплощениях, реинкарнации. В таком литературном варианте интересном, там описываются разные воплощения одного человека, который вот, вот сейчас по факту в тюрьме находится. И он непокорный, все эти воплощения, он всегда погибал из-за ложной гордости, всегда сражался за справедливость, всегда он погибал, снова рождался, снова боролся, снова погибал, и так бесконечно у него, он бесполезный, бессмысленный, и в этой тюрьме он тоже не сдается. Он такой же гордый, а его усмирить пытается вся эта охрана, и как? Смирительная рубашка называется это. Это такая мера наказания последняя уже. Часто люди погибали в этой смирительной рубашке. Прямо. Их целиком все тело затягивали плотно, в брезент обматывали, в кокон, в плотное, бросали на ночь в карцере. Страшнейшая пытка. Иногда тело покрывалось, как сплошной синяк оставалось. И чем непокорнее этот заключенный, тем сильнее стягивали для него рубашку. То есть служащие ненавидели этих непокорных. Ненавидели. Они бунты устраивали в тюрьмах там, они подстрекали к бунтам, то есть беспокойство причиняли. Вот это был такой яркий герой Джека Лондона, непокорный. Затягивает смирительную рубашку. И первый опыт, когда затянули смирительную рубашку, он подумал, ну все, это конец. Бросили в темном карцере на ночь. Уже через несколько минут он почувствовал, что он умирает. Какая тут ночь? Он пришел в ужас. Холод смерти стал приближаться. Он не мог даже вдохнуть. Все запульсировало, все тело заболело. Боже мой, всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь. И от ужаса он просто вот сколько мог набрать воздуха в легкие и стал страшно орать, хрипеть. И вдруг услышал рядом спокойный голос. Че ты орешь? Я уже так лежу вторые сутки. Успокойся. Успокойся, так будет легче дышать. Расслабься. И вот он расслаблялся всю ночь.
концу ночи выяснилось, что еще много свободного места там оказывается. А о чем я хотел сказать-то вообще? Вот-вот, видите, вот-вот просто был пример. Человек выжил. Это пример, что мне в голову пришел, знаете, смирительная рубашка вдруг. Ну, такой пример. Литературный, яркий, образный. И когда нам трудно, мы же идем куда? К друзьям, которые говорят, а у меня тоже так было. Еще и хуже. Вот и что еще? Вот и у меня было, так это было. Слушай, у меня завтра операция. Что у тебя? Гланды. У меня знаешь, что было? У меня желчный пузырь удалили. Да вы-то кто вообще? Детвора, боже, у меня аппендицит вырезали. И вот они так, так они общаются, и так они поддерживают. И начинают уже смеяться потом, начинают уже смеяться над этим всем, над аппендицитом, над тем, над другим. Увидел такую картину однажды на вокзале в 90-х годах. Десантники, группа молодых десантников, демобилизированных, в вагоне вышла на перрон. Все с орденами, с Чечни, наверное, они были там, или с Афгана, скорее всего, Афганистан даже, да. Все в этих беретах, знаете, там, герои такие с медалями, все, они ушли, демобилизовались. И я заметил, что они все были инвалидами. Кто-то был без ноги, кто-то без руки. Они дружной компанией шли, как-то вот передвигались так вот по всему перрону и хохотали. Просто поддерживая друг друга как-то. Они просто веселились. Было очень необычно смотреть. Но я понял, между ними есть какая-то крепкая дружба, поэтому. Поэтому они даже вот в этом состоянии, они просто все в шутку обращают. И мы должны видеть, что в сознании Кришны проходим те же самые этапы, каждый. Ни у кого нет какого-то, знаете, просто вот такого гладкого пути. А Паврита, ворота, знаете, открываются, и вы заходи. Это да, это последний шаг. Да, вот там так будет. Но подойти к воротам нужно будет, нужна поддержка будет. А сколько можно уже? Я пытаюсь достичь сознания Кришны столько лет, а когда же это кончится, и почему, и столько вопросов. Друзья, это хорошо могут. Говорится, что главное, это как раз общение с равными. Чтобы получить подтверждение своим реализациям, получить подтверждение своим, как бы, устранить свои сомнения и снова поддержать друг друга, чтобы продолжать свой путь. Чтобы преодолевать эти трудности вместе. Это равные. Это цену этому трудно сказать. Это 60%, я слышал из старшей вайшнавы, говорит, 60% вообще не должно быть с равными у нас. Иногда кто-то из саньяси оставляет саньясу. В Исконе мы знаем много таких примеров. Слишком много таких примеров было. Сейчас меньше, слава Богу, но было очень много таких примеров. Все саньяси были очень неопытны в то время, были молодыми людьми. Многие стали саньясу. И всякий раз старшие вайшнавы, они разбирали каждый случай, чтобы проанализировать, в чем же был недостаток, почему так произошло. И, собственно, они все пришли к одному выводу, главному, что у этих людей не было достаточно дружеских, равных отношений. И когда я проходил обучающий семинар перед тем, как стать GBC, там именно вот эта тема сразу предлагается. И там говорится, что посмотрите, вы станете GBC. Можете стать инициирующим гуру. И вот когда вы приходите в общество вайшнавов, для вас столько есть старших, столько наставлений. Вы очень хорошо можете продвигаться. Но чем выше вы поднимаетесь, тем меньше остается тех, кто даст вам наставления. Если вы на самом верху, то кто вам даст наставления? Только равные, только друзья. Вот это вы можете потерять. А это очень опасное положение. Если вы занимаете высокое социальное положение, то уж какая гуна? Вы попадаете в гуну страсти, дорогие мои. А оттуда недалеко и до невежества уже. Да, позволять себе какие-то чувственные наслаждения. Если я стал царем, нужна царица. Не просто царица, а настоящая, не то что моя жена. Всякие мысли могут прийти в голову. Да. Гуна страсти – это сильная энергия тоже. Поэтому здесь работают друзья уже, которые могут сказать, а ты вообще кто такой? Друзья могут, так сказать, наедине. На публике они поклонятся, да, он GBC, он то, у него положение, да, все надо показывать, ученики должны видеть, что есть этикет. Все, мы не нарушаем покой общества, мы не беспокоим никого, но наедине мы даем пощечину, мы дадим. Это этикет тоже, потому что там мы равные. Мы пощечину дадим. Ты что себе позволяешь? Ты куда свой нос задрал вообще? Мы твои друзья, и ты что на нас сейчас так смотришь? Ты посмотри, как ты себя ведешь. В кого ты пойдешь? Ты пойдешь таким образом. Вот тебе такой пример, такой пример. Ты, о, да. Если это вайшнав, он скажет, да. Друзья, спасли меня. Вот это дружба, это равные отношения. Также особенно вместе воспевать, помогать друг другу в воспевании, приходить, воспевать, читать, обсуждать, принимать участие, задавать вопросы, отвечать. Активно, это тоже атмосфера дружбы. Очень хорошая атмосфера. Кришна очень доволен такой атмосферой. И мы вместе одновременно интересуемся сознанием Кришны, преодолеваем трудности, становимся сильными, убежденными, уверенными. И что касается младших, то здесь необходимо сострадание. Это тоже момент весьма опасный. Если говорить о гуне страсти, всегда тот, кто выше, эксплуатирует того, кто ниже. Всегда, без исключения. Но вайшнавский этикет запрещает эксплуатацию. Нет. Здесь у нас другой критерий. Сострадание. Здесь нужно помогать духовно продвигаться. Да, младшие много, беспокойств могут причинить, мы сказали это. Но они невинны, потому что еще глупы. Я помню, сколько беспокойств доставили в 90-х годах в России преданные Гопал Кришна Госвами. Я его сейчас вижу как высочайшего святого, потому что я видел, как он жил все эти годы, сколько он совершил служения и сколько он преодолел трудностей. Какие испытания прошел. Вообще, возможно ли человеку пройти такие испытания? Поскольку я уже 30 лет больше 30 лет, я его знаю с самого начала. Просто когда его вижу у меня, понимаете, все, у меня благоговение, у меня внутри сердце радуется. Что это вайшнав, что я видел, что такое вайшнав. Это его пример был. Один из тех примеров, величайших примеров в моей духовной жизни. Как он говорил, они еще дети, и он всех прощал. От него только прощение было, только любовь, только снисхождение. И русские приезжали тогда, денег нет, они тут и так, и сяк. И он говорит, в Дели, если кто-то приезжает, у русских денег не брать, все, ни копейки. Бесплатное жилье, бесплатный просад, все для них, везде. Как сказал другой вайшнав о нем, говорит, он себе руку отрежет ради других, чтобы помочь другим. Вот это вайшнав. Это сострадание называется. Мы приехали однажды в Дели также, группой, я с семьей, там кто-то еще был, группа небольшая, он нас всех знает по именам. Ну что, отвезите их в ресторан, они же с дороги. Нас бесплатно покормили, вот так вот. Но я уже не маленький, я уже понимаю, что так нельзя тоже на шее сидеть. Мне хочется сделать ему пожертвование. Я прихожу на дальше, мы пришли, получили благословение, поговорили. Я говорю, Махарадж, я вам хочу сделать пожертвование. Тогда это была хорошая сумма, $100 достал для вас, для храма. Говорит, нет, не могу взять. Я говорю, почему? Что, говорит, за обед ты мне даешь $100? Говорит, нет, не дам, не возьму. Я говорю, это не за обед, Махарадж. Это просто вот вам от меня, никакой причины нет. Это я уговаривал еще. Так не уговорил, в принципе, слуги отдал. Это сострадание. То есть это то, чему мы должны научиться как вайшнавы. Если мы хотим стать вайшнавами, то вот такие примеры. Никакие другие критерии. Ни богатство, ни положение, ни социальный статус, ни могущество, ни способность говорить хорошие лекции. Не это критерии, а качество и поведение вайшнава. Лекции вайшнавы, да, они повторяются. И через 20 лет придете, может то же самое рассказать. А вот поведение вайшнава спасает нас. И те простые вещи вдруг начинают быть все глубже понятны, ценнее становиться. Так где же это знание? В вайшнавской культуре знание. Это не просто в информации, не просто в книгах, а в сердце вайшнава. Поэтому, конечно, нам потребуется время, чтобы понять ценность вайшнава. И от этого уже критерии исходить старший, равный, младший. Ни от какого другого критерия. Если критерии путаются, вот тут неразбериха начинается в обществе. У меня есть гуру, но мой лидер, за которым я следую, лидер, другой кто-то. Но лидер и старший не одно и то же. Лидером может быть кто угодно. Обезьяна руками помашет, станет лидером, понимаете? Лидерство – это не означает, что человек стал вайшнавом. Вайшнав – это качество, лидер – это положение определенное. Достигается разными путями. Просто если кто-то делает карьеру, он сделает себе карьеру, он станет таким лидером. Но станет ли он вайшнавом? Это другой вопрос. Станет ли он смиренным, как трава на дороге, терпимым, как дерево? Другой вопрос совершенно. Но другая тема. И нас интересует тема вайшнавской культуры именно, а не какие-то другие темы. Поэтому формула та же самая остается. Служить старшим и слушать их. Дружить с равными. И сострадать, помогать младшим. Но это нужно делать в рамках вайшнавской культуры. В рамках служения Верховной Личности Бога. Для его удовлетворения. Не для карьеры, не для обретения каких-то еще вещей материальных. Даже не для обретения святости, а лишь только для того, чтобы совершать свое служение, удовлетворяя Гуру Парампару. Все. Это основа вайшнавского этикета – служение, дух служения. Как мы слышали в воскресенье, что если нет этой бхакти, если нет вайшнавского критерия, тогда избегают общения со старшими, чтобы не слушать их назидания, чтобы быть независимым от их наставлений, конкурируют с равными и эксплуатируют младших. Это порождает кучу страданий в обществе. Поэтому в век Кали люди все становятся индивидуалистами. Каждый сам за себя, потому что либо эксплуатация, либо конкуренция, либо кто-то вас пытается контролировать. Все это отвергается. Весь вайшнавский этикет, видите, извращен в век Кали. Хорошо, давайте обсудим эту тему. У нас микрофон есть? Микрофон для вопросов? А? Этот сюда? А этот туда? Придется поменять все.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Очень тема такая актуальна, но в моем случае. Вот вы очень интересные вещи рассказали. Я вот хотел спросить, а как вот проверить, допустим, старшего? И второй момент, это с равным, да? То есть, ну, когда мне разоблачить, ну, допустим, равного, да, дружески, если есть отношения, и проверить старшего, и при этом не принести беспокойство никому. Как это вообще возможно?
Проверить и не принести беспокойство?
Да, проверить старшего, не принести беспокойство, и разоблачить равного, с кем есть отношения, тоже не причинить беспокойство. Потому что это же, ну,
похоже, еще пока мы не разъяснили эту тему. Сейчас. Где? Похоже, мы еще не разъяснили тему. Здесь не вопрос даже проверки. В обществе вайшнавов мы находимся уже. Все. Это проверено общество вайшнавов. Так. Теперь осталось нам вот разобраться в этих вот уровнях. Так. Это происходит естественно. Если у нас есть искреннее стремление к Кришне. Вот ответ. Если есть искреннее стремление к Кришне, то что происходит? Мы общаемся друг с другом. И вдруг замечаем, общаясь с кем-то, что я задаю вопрос, а этот вайшнав отвечает мне. А я продолжаю задавать вопрос. Продолжаю отвечать. И так происходит регулярно. Значит, это старше. Твой интерес, критерий это, твой искренний интерес. Тогда ты определишь, это мой старший. Он всегда может отвечать на мои вопросы. Если ты замечаешь, что с кем-то ты общаешься, и вы делитесь реализациями в равной степени, должен знать, это более-менее равный человек. Если ситуация происходит другая, при общении ты замечаешь, что тебе задают вопросы, ты же отвечаешь, этот процесс сближает, то ты старше. Это происходит естественным образом, если есть искреннее желание служить Кришне.
самой по себе. Здесь критерий – мое искреннее желание. Желающий быть обманутым получит обманщик. Каждый из нас склонен обманывать, чувства несовершенны, все подвержены иллюзии, чувства несовершенны, все, любой человек.
Спасибо большое за очень интересное знание. Вот сейчас вопрос стоит внутренний. Для того, чтобы это как-то осознать, применить, это в одиночку-то невозможно. И, ну, хочешь переменить весь мир, или там других, ну, поменять себя, ну, с себя начать. А для этого нужно, не знаю, ну, с кем-то. И как вот это знание дальше, ну, в дальнейшем то, что будете давать на семинаре, как это, ну, применять с кем-то, я не знаю.
Применять?
Ну как? Да, пытаться осознать, применять, я не знаю.
Нет, мы должны пытаться продвигаться к Кришне. Это прилагается к нашему стремлению, не наоборот. Наоборот и получится. Впереди должна быть лошадь, телеги. Если телегу впереди лошади стоять, ничего не получится. Кришна должен быть впереди. Мой интерес к Кришне должен быть впереди. Этикет следует автоматически за этим стремлением. Похожие вопросы, видите?
Да, да.
Если мы хотим войти именно в сферу вайшнавских отношений, то в центре должен быть Кришна, это прежде всего. Тогда мы можем говорить уже о какой-то вайшнавской культуре. Если мы хотя бы теоретически все признаем, что Кришна Верховная Личность Бога, а я Его слуга. С этого начинается все. Если мы сталкиваемся с каким-то неприятным, мы должны знать, что я еще недостаточно искренен. У меня еще есть много мотивов. Пока есть эти мотивы, я буду сталкиваться с какими-то препятствиями в образе каких-то людей, которые могут не добросовестно по отношению ко мне, или не оценить меня, или подвести меня, или как-то еще со мной поступить. Как мне кажется, нехорошо. Эта материальная природа, она сурова. Каждый из нас смешаны сейчас. Есть часть духовная, часть материальная. Эта материальная часть будет доставлять беспокойство нам, а духовная будет приносить счастье. У нас две стороны сейчас есть. И зависит от того, насколько мы искренне настроены к Кришне, насколько мы будем удачливы на сознании Кришны, от этого настроя. Как нам повернется тот или иной человек? С духовной стороны или с материальной стороны? Вот это будет зависеть наш опыт. И если мы на самом деле стремимся к Кришне, то большинство вайшнав нам повернутся духовной стороной. Кришна проявится это в жизни. Если у нас у самих есть материальная куча материальных интересов, то многие вайшнавы повернутся к нам материальной стороной. Там описывается. Нет, нет. Он смиренный вайшнав. Это природа Шивы. Не думайте, что он не смиренный вайшнав. Почему так подумали? То есть, ну, вообще такие личности, как Господь Шива, их могут понять только трансценденталисты. Они так выглядят, как будто вот он такой. Но на самом деле он всегда в трансе находится, самосознание. И тот, кто находится в трансе самосознания, может вести себя согласно своей природе материальной. Например, взять пятерых пандов. Все они вечные спутники Господа Кришны. Но сравните их, пожалуйста. И ты четыре, скажем, Бхимасену. Бхимасену несмиренный, кажется. Более того, он не прощает обиды. Он помнит все. А если ты четыре все прощает и забывает, Бхимаднеет. Он тоже такой же вайшнав, такого же уровня. Но другая природа. Типичный воин. Для этого создаются кшатрии, говорится. Он тоже преданный. Гаруда вообще непонятно. Величайший преданный Господа Вишну, его носитель, не вегетарианец. человек скажет, не знаю. Как будет на стебе аппарат в огороде. Змей ест, рыбу ест, черепах ест. Чистый бред.
То есть это история в сравнении с сушкой?
Да, эту историю нам нужно понять будет со временем больше. Пока достаточно то, что в этой истории понятно, что Вишну выше всех. Но только не принижайте Господа Шиву и Брахму. Вишну не для того существует, чтобы всех принижать. Не с этой целью он существует. Так, кого же слушать? Старших.
Спасибо. Кришна, спасибо. А существует какой-то, может быть, какая-то градация, или все-таки уважение вот, по какой-то инициации, или, скажем, по положению, или по грехаску, или какому-то ашраму, вот, по, ну, такая градация вот, вообще-то преданных?
Хороший вопрос. Несомненно, прежде чем мы доберемся до этого высшего критерия знания, нам нужно научиться уважать внешние признаки вайшнава также. Его тилаку, его чистую одежду, его садану, его джапу, его участие в программах, его проповедь, его попытки служить, все это вот внешние факторы будут, да, которые будут показывать. Это вайшнав, мы выражаем почтение. Также критерии время инициации первой. Старшинство мы так поддерживаем. Неважно, кто-то может уже превзойти в знании кого-то, но он выражает почтение, как мой гуру Махарадж, он воспитывался Умапати Махараджем, когда он был Умапати. Брамачари, может быть, я не помню. Нет, даже не Брамачари, Умбати его звали Прабу. Вот. И мой гуру Махарадж стал известным Ачарьей в Индии, там и много учеников. Умбати Махарадж скромнее себе был, позицию занимал. И Умбати Махарадж, когда встречался с моим гуру Махараджем, он кланялся. Потому что видел, что это уже Ачарья, что это вот такая заслуженная личность в Исконе. Много служения, великое служение делает. И он как старшему кланялся. А мой гуру Махарадж ему кланялся как старшему, потом он меня привел в сознание Кришны. Так к нему относился все время. То есть, что это тот мой варма прадаршика гуру, мой наставляющий гуру даже. Вот это вайшнавство. То есть всегда есть, то есть вайшнавы, что такое взгляд вайшнава? Он ищет, за что можно уважать человека. Не за что можно не уважать человека, а за что можно уважать человека. Если ничего не находит, возраст уважает. Если ничего не находит, присутствие уважает. Если вообще ничего не находит, молчит. Вот это вайшнавская культура. Материальная культура, как раз мы ищем, где слабые места. Здесь же конкуренция, мы ищем слабые места друг у друга. А вайшнавская культура, наоборот, ищем достоинства. Для чего? Чтобы служить. Не сентиментально, а основываясь на вот этих вот критериях. Значит, в каждом человеке есть что-то, чего, скажем, у нас нет. У каждого есть какие-то свои особенности хорошие. И вайшнав это увидит. И первая инициация, критерий, может быть, также первая, вторая инициация, еще один критерий, третья инициация, еще один критерий. Этикет, что если собираются все вайшнавы провести программу, то предлагается по этикету провести лекцию или киртан самым старшим, скажем, саньяси присутствовать, саньяси все обращается. Это этикет. Саньяси может сказать, ну я сегодня не проведу киртан, вот кто-то из вас, вот вы можете провести. Может кого-то уполномочить, это нормально. Но если мы в присутствии саньяси кому-то предлагаем провести киртан, это может быть аппаратхой. Если два продвинутых вайшнава одновременно присутствуют, что делать? Не беспокойтесь. Прежде сначала обратите почтение более продвинутого вайшнава, потом другому вайшнаву. Он не обидится. Он будет тоже рад стать вайшнавом. А если два продвинутых преданно, но среди них духовный учитель? Или группа, целая толпа продвинутых преданных пришла. И там один мой духовный учитель. Что я должен делать? Сначала нужно духовному учителю, потом всем остальным. Это этикет в различных обстоятельствах. Собственно, по этому этикету проверяется сознание Кришны по поведению вайшнава. Как он это делает? Как он ориентируется вот в этих вещах? Потому что взаимоотношения, что вайшнава самая сложная наука. Самая тонкая наука. Это говорится как вот в посудной лавке. Не быть слоном. Индийские посудные лавки это такие штабеля горшков. Такие вертикальные, знаете, вот расположены. Если падает один, все, вся посудная лавка там нужно разбить, пол лавки можно разгромить. Если просто повернуться неосторожно, нужно быть как в посудной лавке, говорится. Осторожно. Другой пример, мы в крупном городе, в Москве, в центре, в час пик, там люди, машины, светофоры, и мы же избегаем столкновений. Где-то мы тормозим, где-то остановимся, где-то пропустим человека, и вот это этикет, вот мы же всегда ориентируемся. Здесь также вот вайшнавская культура. Не только эта вот алертность, не только внимание, но это приносит счастье большое. Если мы следуем вайшнавскому этикету, это сильно очищает сердце. Я думаю, это одно из самых могущественных средств очищения как раз. После Хари Кришна Махамантры. Но, честно говоря, я бы поставил это вперед сейчас. Для тех, кто уже повторяет Хари Кришна. Те, кто не повторяет, нет. Но для тех, кто повторяет, я бы поставил вперед сейчас именно этикет. Потому что наше повторение не будет эффективным при этих ошибках. А наша задача улучшить свое воспевание. Как? Вот вайшнавский этикет. Как научиться выражать почтение мысленно, если кто-то, может быть, младше, еще не имеет качеств, но мысленно мы уже выражаем почтение. Этому нужно учиться, это нужно практиковать в мыслях. Как выражать почтение физически и как служить? Группа Госвами говорит об этом. Как уже служить? Это уже такой критерий.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, как правильно себя вести по отношению к старшему, если ты служил старшему, потом в определенный момент, ну, это естественно происходит, старший проявляет какие-то, ну, свои недостатки. И уважение к этому старшему, ну, как-то автоматически уже в моих глазах падает. Что мне нужно сделать, чтобы я не совершила никакую апарадху и при этом соблюсти этикет вайшнавский? Правильно себя вести дальше. Ну, честно, служить больше такому старшему не хочется, вот внутри. Как нужно поступить снаружи?
Уважение не должно уменьшаться. Если он продолжает также свое служение, если он также находится в практике, по-прежнему такой же, то уважение мы не должны терять. Мы должны терять свою, может быть, незрелость в оценках. Может быть, мы где-то идеализировали, может быть, немножко были наивны, как это свойственно всем. По отношению к старшим, да, вначале быть наивным, немножко идеализировать. Вот. Тут вопрос в том, что уважение должно как раз сохраниться, потому что он продолжает преданное служение, соответствует Бхагавад-гите. Он может делать дурные поступки, но он в процессе остается, его считаем садху, также уважаемым. Но мы просто уже общаемся немножко по-другому. Вот в чем разница. Другое общение означает, может быть, более сдержанное, может быть, чуть-чуть больше нейтралитета, не означает неуважение ни в коем случае. Это разум. И служить старшему вайшнаву, вот этот момент не говорится Рупой Госвами. Мы выражаем почтение старшему, но служим мы духовной уже личности, не просто старшему вайшнаву. Служим мы духовному учителю, простите, и Кришне. Мы не служим человеку. Служение человечеству включается в процесс сознания Кришны. Да, безусловно. Но если вы начинаете служить старшему вайшнаву, вы можете ошибиться тоже. Служение – это уже сокровенные отношения. Когда вы вверяете свою душу практически, если вы слуга человека, а он оказался несовершенным, вот это для вас будет болезненно очень. Поэтому служить нужно Шри Прабхупаде, духовному учителю Кришне. Все. И вот в этом служении может служить вайшнаву. Он именно вот таким образом служит вайшнаву. А в обычном смысле говорится «почтение в уме», почтение физическое и служение только возвышенному вайшнаву. Там уже можно служить, предавать, да, свою душу, как бы поручать туда с уверенностью. То есть нужно еще достичь такого уровня, найти такой уровень, чтобы кто бы мою душу принял и с ответственностью. Поэтому не спешите именно предаваться любому старшему преданному. Почитать всех нужно, предаваться нет.
Скажите, пожалуйста, если инициацию первую, я получила, например, гораздо раньше, но я общаюсь с преданными, которые превзошли меня во многих аспектах, в служении, в ответственном. Они уже имеют гармоническую инициацию. А как они проявляют себя по качеству, я еще не знаю, отношений нет. Как я к ним должна относиться? Как к старшим или как к равным?
Ты можешь относиться ко всем как к старшим. Ты можешь как будто отекарь вести себя. Ты можешь считать, что все вокруг чисто преданно, нормально будет. Почему нет? То, что касается твоей позиции, ты можешь так думать, что они старше. А тебе это не навредит.
Самая безопасная позиция – это относиться ко всем как к старшим.
Ты можешь, я не говорю, что ты обязана, но ты если можешь так думать.
Ну так лучше будет.
Безопаснее. Угу.
Спасибо, Дмитрий. Еще один вопрос можно? Вот Прабу спросил насчет проявления, как вот, не причинить беспокойство, если в общении, ну, на примере вашем, то есть вы привели пример, когда между равными происходят иногда такие вот, ну, моменты, когда друг может честно сказать, что ты зависло, что ты делаешь, и как вот в этих отношениях причинить беспокойство, ну, таким образом, при этом подсказать, направить, если видишь, что друг ошибается, и при этом беспокойство не причинить.
А как вы не причините беспокойство, если вы кому-то делаете замечание? Как это возможно? Не идеализируйте, здесь нет. Это уже идеализация. Дружба подразумевает, что вы можете говорить правдивые вещи друг другу. Иначе какая дружба? Это настолько крепкие отношения, что вы имеете право сказать друг другу правдивые вещи. Если этого не происходит, то это не дружба еще. Ждите. Дружба еще не состоялась тогда. Тогда не говорите, что у меня дружеские отношения, если вы боитесь дать наставление кому-то. Тогда это же дружеские отношения. В чем они заключаются? Приятные отношения, я понимаю, но не дружеские. Дружба – это другое. Дружба означает, они в равной степени имеют право наставлять друг друга. Вот это дружба. А приятные отношения не путайте. Что просто приятные, доверительные отношения какие-то сложились. Но дружба, погодите, дружба в сознании Кришны – это когда вы имеете равное право. Одинаковое право наставлять друг друга. Как Арджуна и Кришна. Кришна отвечает, Арджуна спрашивает. Их дружба превратилась, видите, в отношении гуру-ученика. А потом, может быть, наоборот, Господь Чайтанья спрашивает Рамананда Рай, он отвечает. Это тот же Арджуна уже, в другом обличье. И тут Арджуна дает наставления какие-то. Господь Кришна слушает. Вот это дружба называется, трансцендентная. Об этом мы и говорили сейчас всю лекцию, что не путайте с гунами материальной природы. Это все. Вы сейчас о дружбе видите в гунах материальной природы. Приятно, ну как бы, есть совместимость какая-то. Вот и все. Но на духовном платформе дружба по-другому оценивается.
Когда вот старший дает какие-то наставления, и вот почему-то нету веры, что он, например, вник как-то полностью и, ну, говорит то, что мне реально надо последовать. Как понять, что я, может быть, следую своему уму просто, я не хочу следовать, или, ну, нужно ли следовать, либо надо подождать, что Кришна пошлет такого старшего преданного, которому есть полное доверие.
Если старший преданный не соображает.
Кажется, что не понял до конца моей ситуации.
Как понять, кажется ли точно?
А, то есть неизвестно, соображает или не соображает.
Может, через него Кришна говорит, может, надо предаться, а может, он не соображает.
Я думаю, что то и другое одновременно. Кришна говорит, через того, кто мало соображает. Это наша ситуация, я согласен. Я скажу, да. Тут вы должны проявлять свой разум. Вот это как раз та ситуация, которая для нас нужна, очень важна эта ситуация. Не думайте, что это какая-то ситуация, которую нужно переждать. И дождаться, нет, нет, тут нужно проявить свой разум. Для этого такая ситуация. Чтобы мы тоже могли нести ответственность за свою жизнь и применять свой разум. Какие-то решения принимать. Не думайте, что старший вайшнав будет за вас принимать решения. Никогда это не должно быть такое. Ни в коем случае. Нет, он будет разъяснять эти вещи, решение будете принимать вы. Он указательный камень, налево пойдешь такой, направо пойдешь такой, прямо пойдешь так. Понятно? Непонятно. Еще раз. И пока непонятно. Теперь выбирай. Гита так описано. Теперь Арджуна, ты выслушал, все понял? Понял. Принимай решение. Потому что последняя инстанция гуру-таттвы – мой разум, без которого невозможно приблизиться к Кришне. Это Будхи, который Кришна дает.
Поэтому, пожалуйста, используйте свой разум. Не отключайте свой разум, когда вы общаетесь со старшими. Слушая старших, вы должны уже знать, как вы это примените. Возможно ли это применить и как это применить. Вы должны уже сразу автоматически трансформировать в вигьяну. Если что-то не трансформируется, у вас вопрос возникает. Если старший пока не знает, вы делаете то, что можете. Кришна последует это наставление через ваш же собственный разум. Итак, если мы принимаем старшего наставника и снимаем с себя всякую ответственность, это беда. Это опасное положение. Мы видим, что многие преданные снимают с себя ответственность в воспитании детей тоже. Гурукулу дают, все, Хари Кришна. Ответственность остается за мою жизнь у меня тоже. Вайшнавский этикет – это не слепое подчинение. Это духовная культура, основанная на разуме, как раз на Будхе. Поэтому слушайте наставления и трансформируйте в вигьяну. Как я это буду делать? Можно сказать, Гуру Махарадж, но вот это я сделать не могу. Кришна говорит Арджуне в 6 главе. Контролируй ум, сядь поза лотос, удиви меня на место и прочее, про самадхи. Он говорит, о, этого делать не могу, Кришна. Вигьяна, я тут на поле битвы, у меня в руках оружие, что делать? Сменим тему, Кришна говорит. Это я просто информацию тебе о йоге рассказал. Итак, вы тоже работаете с наставником, он тоже поучится понимать вас. Мы так и Арджуну можем понять, и Кришну можем понять из Бхагавад-гиты. Не только Кришна говорит, Арджуна, слушайте, непонятно, кто такой Арджуна. У него нет личности, нет разума. Он просто записывающее устройство. Нет, он тоже проявляет у него вопросы, у него сомнения, его что-то гложет. Он говорит, меня это сильно беспокоит, я неудавшийся йог, что с ним будет? И так далее. Арджуна переживает, у него эмоции тоже. И тогда мы начинаем понимать, что такое сознание Кришны. Это не силовая структура, которая, знаете, сверху давит на нас, и ты должен это сделать бездумно. Это не наставничество. Это гуна страсти. Это одна из форм эксплуатации. Ну, может быть, тонкой только. Человек, имеющий наставника, должен стать свободной душой. Вот что такое наставничество. Где ему все разъясняется, и у него всегда есть выбор, больше выбор, чем раньше. Потому что больше знаний получает. Иначе это порабощение будет интеллектуальным.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, а как должным образом выбирается наставник? Мы выбрали наставника, а как донести информацию, что ты его выбрал?
Можешь не говорить об этом?
Можно не говорить.
Просто приходишь, спрашиваешь, все. Даже можешь не знать об этом. Сначала это должно уже быть в отношениях. Юноша и девушка влюбляются. Все естественно. Это отношения. Прежде всего. Потом они уже думают о браке, когда есть отношения. Даже наставник уже есть отношения. А потом, если есть отношения, можно зафиксировать официальное наставничество. Многие вот наоборот, сначала примут официального наставника, а потом пытаются строить отношения. И не всегда это получается. Это не очень правильный подход. Сначала отношения. Затем мы говорим, а не могли бы вы стать моим духовным учителем? Могу ли я стать вашим учеником? И так мы выбираем духовного учителя, верно же? Мы слушаем, входим в эти отношения, потом чувствуем это, говорим, я бы хотел. Все. Это уже следующее. И самое последнее в этих отношениях – это инициация обряда. Самое последнее, что мы делаем. Но на первом месте – это отношения.
Спасибо большое за Махарадж, за такую тему важную. Вопрос такой, как вот вести себя по-вайшнавски с почтением по отношению к старшему по возрасту, ну, например, родители, да, вот когда они проявляют вот это вот невежество и настроены достаточно негативно, скажем так, ну вот вспышки такие бывают, ну не знаю, агрессии, и как бы общение, оно такое, как хождение по минному полю, не дай бог не то слово сказал или что, когда уже были попытки и в шутку что-то перевести, и что-то проигнорировать, но все равно вот, ну, просто нет понимания, как именно внешне выражать почтение в таком общении.
Мыть ноги, допустим. Это внешнее выражение, точно, родителям.
Расстояние имеется в виду.
Попарить ноги прийти им, сделать педикюр. Служение какое-то делать родителям. Такое вот. Ну, как бы интимное служение родственное.
Поубирать.
Массаж сделать. Уборку сделать, подсказывают тоже.
Посылку отправить, если расстояние.
Так?
Посылочку отправить, если на расстояние.
Если посылку город, отправить. И с гостинцем. Подумай, ну это же просто. Просто прояви свои чувства дочери и все. Им ничего другого не нужно. Им же не нужно создание лично, так я понимаю. Нужна дочь. Ну, ты будь для них дочерью, и все. А что плохого?
А вот, ну, вот в словах, вот, например, мы переписываемся, да, в основном сейчас, как мы расстояли. И вот я каждый раз в таком пребываю в состоянии, что, не дай бог, сейчас читаю.
А, не зли родители, не надо.
Я все время про погоду, про то, про все, ну, и все равно.
Все равно.
А они как бы вспомнили что-то такое, хоп.
А и... потому что ты в Индии. У тебя семья есть своя? Муж? Ну, нормально. Замужем все хорошо. Деньги есть? Или нет?
Хватает.
Или мало? Что родители думают? Мало денег у вас?
Ну, родители думают, что,
что денег почти
вообще
нет.
Все непонятно.
Нищета? Ну, понятно. Да, ты пиши из Индии, тут мы едим пирожки, там, одеваемся, там, так, золото. Ездим только на такси. Пиши, пиши такие вещи. Они скажут, о, боже мой, создание Кришны. Вот такие вещи пиши. Так, есть, только на такси мы тут ездим. Живем в отдельном русском доме. У каждого свои апартаменты. Высшее образование получаем. Ну, придумай что-нибудь. Вот что им нужно, слушай. Зачарованные.
А как можно справиться с привычкой эксплуатировать младших, ну, если речь идет о детях, в частности?
Как избавиться от привычки эксплуатировать? Хороший вопрос. Это дурная привычка, да? Я как родитель много раз ее пресекал, замечала, что эта тенденция есть у любого родителя, это факт. А относиться как к собственности к ребенку, вот от этого исходится. И постепенно от этого избавляться больше, 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 это шло на благо, на огромное благо для воспитания ребенка. Я это видел. И поскольку это благо я и видел, меня это меняло. Поэтому прилагайте усилия. Это то, от чего мы должны избавиться. Каждый из нас, дети в том числе, это свободные личности. Это искусство деятельности, так? Быть родителем и не навязываться. Быть богатым и не гордиться, не быть жадным. Сражаться и не убивать никого. Искусство деятельности. Гита об этом говорит. Вот мы учимся этим шагам в своей семье, в своих общениях, близкими людьми, с вайшнавами, с гуру. Мы учимся действовать таким образом, чтобы мы были свободны, и окружающие тоже были свободны. Чтобы мы свободно выбирали друг друга, свободно общались друг с другом. Эти правила, этикеты должны освободить нашу душу. Поэтому как только вы замечаете, пресекаете в себе, это отвратительная привычка эксплуатировать, пресекаете ее в себе. Изживите ее в себе. Дети этому учат. Это хорошо.
Допустим, мы приходим, несколько человек, да, в сознание Кришны, начинаем практиковать, и мы друг другу равны. Но через какое-то время кто-то уже спрогрессировал посильнее, кто-то остался там, ну, на прежнем уровне. И это получается, мы должны следить, что кто-то тебе уже стал старшим, кто-то другой младший, отношения с вот этим менять и заново искать себе равных. То есть, как бы, если вы говорите, что мы приходим, сначала все старше, а потом становимся старшими. То есть это, а как тогда вот дружбу вот эту складывать, если мы все прогрессируем с разной скоростью и, ну, равные, мы не будем как бы, всю жизнь оставаться на одном уровне с одним и тем же предметом.
Это правда, что такое может случиться, да. Но раса остается неизменной. Как вы были друзьями, должны остаться друзьями по жизни. Оттенки добавляются еще к этому. Оттенки. Например, есть дружба с оттенкой почтения. Это происходит даже на материальном уровне, просто потому что мы взрослеем. Если мы знакомимся, когда молоды совсем, дети, мы друг у друга на «ты» и так далее, дай укусить кусочек хлеба, там, и говорим так. То когда дружат 50 лет, на «вы» друг друга называют сначала. Что еще возраст, видите, оттенок, как бы почтение, еще возраст добавляется к этому. Так может быть. Также и здесь дружба должна сохраниться, это важный момент. Нельзя гордиться своим продвижением, над друзьями особенно. Они помнят дружбу. Так же, как родители помнят нас с детьми. А мы ведь уже прогрессировали, и мы начинаем уже учить все асаны их. А нужно? Нет, нужно помнить вот эти отношения, что мы были для них детьми, остаемся детьми для них. Это нужно уважать и ценить. Поэтому оставайтесь друзьями. Скажем, если вы достигаете какого-то положения, полномочий, вы должны своих друзей помнить. Таково наставление. Не забывайте своих друзей.
Ну, а если он уже, например, получил браманическую инициацию, а я все еще преданный выходного дня, то есть я могу ему также на равных давать какие-то советы, куда-то загордился или как?
Да, он может просить это, если он ценит эту дружбу. Если человек ценит дружбу. Но мой совет, что никто не должен забывать своих друзей. Ну, у меня есть друзья. Они не GBC, не инициирующий гуру. Но мы вместе жили, ваши мы вместе бок о бок все делали. Как можем забыть эти вещи? А они мне наставления не дают. Учитывая, что я вот сейчас уже изменился там, у них такие оттенки появляются. Но у меня этого оттенка нет. Иногда я просто говорю, что ты думаешь? Или что ты мне посоветуешь? Они думают и говорят. Это очень помогает нам духовно. Ну, вы знаете, это более-менее формальная вещь, как я сейчас с годами наблюдаю. Это более-менее формальная вещь, кто-то куда-то продвинулся, боже мой. Никто никуда еще не продвинулся. Почему вообще говорю? Получил второе посвящение, уже в небеса. С ума сойти. Но если, скажем, разница лет в 5-10... В духовной жизни это мы должны почувствовать. Но если разница до 5 лет, 3-4-5 лет, ту же самую реализацию имеете вы, даже с другим посвящением на выходной день, вы имеете те же самые реализации. Просто влияние другое. Мои друзья имеют те же самые реализации. Иначе мы не понимали друг друга. Ну, где-то да, где-то я переживаю, где-то они переживают в чем-то, в каких-то вещах мы же так чувствуем все это, верно? Но мы по-дружески это как-то уравниваем все это. Потому что мы хотим сохранить дружбу, а не просто вырваться куда-то. Это важнее. Не карьера важна, отношения важны.
Я хотел бы вернуться к этому вопросу.
У нас время истекает. Тут, скажите, до скольки мы сможем? А?
Уже есть вопрос. Последний вопрос.
Эксплуатации детей. Но у меня, конечно, и в мыслях такого нет эксплуатировать детей, но я считаю это воспитанием ребенка, что-то ей говорить, чтобы делать то же самое, допустим, для меня. Я под этим подразумеваю, то есть, чтобы ее приучить к определенным, к тому же этикету, к труду и к многим другим привычкам. Вот, эксплуатации детей, я не считаю, что вот теперь я ничего не должен говорить, пусть она лежит в мультике, смотрит и целыми днями, и все.
Но воспитание должно оставаться, ответственность же остается за воспитание.
Да, но и в то же время я ей говорю, что-то, например, делать для меня, что-то там принести, сделать, и там, тоже я даю ей на, попробую учись шить, вот, зашей там карман какой-нибудь, еще что-нибудь. То есть это же не эксплуатация.
Да, может быть.
Может быть эксплуатация,
это уже вопрос отношений, да?
Может быть,
это воспитание, занимать, служение, это же хорошо.
Но там есть грань какая-то, да, вот эта вот индивидуальная?
Ну, наверное, это грань в уме. Если я думаю, что я эксплуатирую, значит, я действительно эксплуатирую. А если я чем-то занимаю и не думаю об этом, значит, это не считается, наверное, эксплуатацией.
Если я занимаю для своего удовлетворения, это станет эксплуатацией. Если я ее развиваю в сознании Кришны, конечно, это хорошо.
Не, но в то же время, допустим, я сам могу что-то зашить. Но я хочу, чтобы сделала это она, потому что это природа женская, она должна этому научиться, это пригодится ей. И это...
Верх совершенства воспитания, когда она сама хочет заниматься служением.
Но она так еще ребенок, она же еще не знает, что она должна, не должна. Сколько
лет? Она просто хочет.
А сколько лет?
Да, это верх совершенства. Это верх совершенства. Также в браке муж и жена, муж иногда требует. Это женская природа должна делать то, должна делать то, должна делать то. Но верх совершенства, когда она сама желает это делать для мужа. Это верх совершенства. Это уже как бы вайшнавский уровень. Хари Кришна. Шилапрабхупада.